Добрый день, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар в студии рав. Доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Академик Михаил Синелевич и Борис Белцаковский. Сегодняшняя тема «Что грядущий день нам готовит?». У нас, как обычно, множество подключений, все потоки МАК-онлайн, вебинар переводится на все европейские языки. И мы сегодня хотели поговорить о кризисе, о причинах кризиса, о том, что Каббала говорит о восприятии возможных угроз. И начать бы мы хотели со слов Бааль-Сулама. Есть замечательная статья «Последнее поколение», и вот оттуда такой отрывочек. «Если бы ты оказался на острове дикарей, которых можно призвать к порядку не при помощи закона, но лишь обращением их в определенную религию, разве ты усомнился бы в этом, оставив их на взаимное уничтожение? Так же и с альтруизмом. Все дикари. И нет ни единого способа сделать так, чтобы альтруизм был принят ими, если не воспользоваться методикой Каббалы. Разве помыслит кто-либо о том, чтобы предоставить их самим себе, пока не уничтожат друг друга водородными бомбами?»
Да, это пишет Бааль-Сулам, и мы видим, что он призывает, несмотря на то, что все дикари, никто не понимает вообще, где находятся, видят даже, как медленно-медленно и даже немедленно уже в наше время сползают к какому-то состоянию неотвратимому, неизбежному и ужасному, к грядущей войне, к огромному кризису, к климатическим потрясениям, вообще к чему угодно. И все-таки не понимают люди, что предлагается им действительно методика исключительная, уникальная, выхода из этого состояния, из этого общего кризиса. И не могут услышать это. Тут Каббала говорит о двух возможностях. Или все-таки они услышат в конце концов, или будет серьезная разборка, водородная война, как он пишет. И только после этого, вследствие ужасных потрясений, которые человечество переживет, оно будет готово все-таки тогда уже воспринять эту методику всеобщего объединения в единую систему, в которой мы должны находиться, как все составные части одного единого, как сказать, сосуда, что ли, одной единой системы, называемой Адам или душа.
Как раз вопрос Ларисы из Ставрополя. Тема звучит достаточно зловеще. Если каббалисты предсказывают не только третью, но и четвертую мировые войны, то, видимо, человечество все еще идет по пути страданий, стройными колоннами сворачивать не собирается. Что означает последнее поколение? Это последний шанс для землян?
Последнее поколение – это поколение, которое началось примерно с конца XIX века и продолжается по сей день, и будет продолжаться до тех пор, пока человечество себя не исправит. То есть до тех пор, пока мы не соберемся все вместе в одну единую систему, в общую связь внутреннюю между собой. И тогда в мере этой, обретения этой связи мы начнем ощущать себя существующими совсем в ином измерении, совсем в ином состоянии. То есть как будто не в этом мире. Потому что сейчас мы воспринимаем мир строго индивидуально. Каждый из себя, из своего эгоизма, из своего желания получить, насладить себя, наполнить и так далее. Это и является нашим естеством, нашей природой. А когда мы начинаем соединяться вместе, то тут получаются очень интересные новые законы. Законы коммутации между нами. Они приводят нас к тому, что мы обретаем совсем иное свойство восприятия реальности. Мы начинаем ощущать не каждый через себя, а каждый через других. Потому что, соединяясь между собой, мы уже обретаем совсем иную систему взаимосвязи и совсем иную систему, коллективную систему восприятия, систему коллективного восприятия. Она другая. она не индивидуальная, она иная, совершенно такая, которую мы сегодня не в состоянии ее постичь, ощутить, представить. Это только если человек занимается наукой Каббала, то постепенно-постепенно изучение материала и практическая работа в группе, она вызывает на него явление или воздействие, лучше сказать, воздействие высшего света, и он тогда начинает соединяться с другими, поневоле начинает воспринимать свет, то есть высшую информацию, ощущение всего мироздания через общую систему, через общее ощущение, через соединение такой интегральной кли. И это называется ощущением или раскрытием высшего мира. Вот об этом говорит Каббала. Так вот, когда он начинает воспринимать весь мир через коллективное такое ощущение, то он действует совершенно по-другому. Он понимает, что все взаимосвязаны, что надо действовать, исходя именно из общего состояния добра, пользы и так далее. Он начинает ощущать высшую силу, которая управляет всем вот этим вот коллективным нашим общим. И эту силу называет Творец, потому что начинает видеть, что она именно творит, и она объединяет, соединяет всех, управляет и определяет все наше настоящее будущее. Вот к этому нам надо прийти, иначе, конечно, мы себя доведем до ужасных страданий, которые в итоге все равно. Как говорит Бали Сулам, не после Третьей, так после Четвертой мировой войны все равно вы придете к состоянию, когда вы будете себя настоятельно соединять вместе, чтобы раскрыть в своей связи высшую силу и в ней существовать.
Вот интересно, Бальсулам пишет о Четвертой мировой войне, нигде не встречал еще какую-то информацию, еще третьей, да, как бы не было, а он уже о четвертой пишет. Это, да, что такое?
Это потому что все наше вообще развитие, оно происходит по четырем ступеням. И если мы говорим о мировых потрясениях, то все они тоже должны идти по этой же системе, четырехступенчатой, потому что таким образом создался эгоизм. Так называемые четыре стадии прямого света. И поэтому и мировые потрясения, в частности, эти мировые войны, они тоже могут проходить по четырем стадиям, если только, конечно, мы их не аннулируем своими действиями опережающими. Когда мы будем соединяться между собой вопреки своим склонностям эгоистическим в отдалении друг от друга и вопреки вот этому нашему общему привычному такому эгоистическому влечению думать только о себе. Мы должны все-таки понять, что мы находимся в полном взаимодействии, в полном объединении, соединении друг с другом, даже если мы этого не желаем. Мы видим, каков мир сегодня, как он доказывает нам, насколько мы соединены, только соединены вредной, недоброй силой, злой силой, эгоистической. И нам надо поскорее ее исправить.
Так вот получается, что в потенциале существует уже, в программе природы существует Четвертая мировая война и Третья, Четвертая, в потенциале.
В потенциале, естественно, существует, конечно. Существуют все стадии нашего развития плохие. То есть, когда природа нас подстегивает, она определяет каждое состояние наше. Но вместе с тем существует возможность развиваться выше, или, можно сказать, быстрее, чем природа нас обязывает к объединению палкой, когда мы сами к этому устремляемся. Не битьем, не страданиями, а сами добровольно. И поэтому, но это желательный путь, потому что мы развиваемся тогда быстро. Мы развиваемся не только же быстро, мы развиваемся добрым путем. Так что это мы можем сами определять, если будем развиваться быстрее природы, которая нас вынуждать будет к объединению вот такими вот страданиями, как мировая война, третья и четвертая даже, может быть. Вот это нам надо, конечно,
еще такой учесть. Вопрос, правильно понять, вот коллективное восприятие реальности. Вот я хочу понять, что это такое. Допустим, я биологический организм, который состоит из миллиардов клеток. И вот так я воспринимаю, когда они объединились, так я воспринимаю мир. А есть какая-то во мне там одна клетка, и она тоже как-то воспринимает мир. Это можно так сравнить? Как вот мы сегодня воспринимаем по отношению к тому, как мы будем воспринимать?
Вот именно как наш организм органически воспринимает мир через все свои поры, что ли, через все свои клетки, через все свои органы, через все свои органы восприятия. И в нас складывается все вместе это впечатление. Через зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.
Так вот так каббалист воспринимает мир?
Нет, мы так воспринимаем.
Да, а каббалист?
А каббалист воспринимает мир через общее вообще желание, в которое входит и неживая, и растительное, и животное, и человеческое желание вместе. То есть каббалист ощущает все, что существует во Вселенной, в какой-то мере как свое личное. В основном это человечество, которое он ощущает как именно самое себя. И это очень непросто. Это накладывает большие изменения на его впечатление о мире. Это вызывает в нем соответствующие реакции. И, естественно, то, что Бали Салам пишет, это все он ощущает в себе, на себе.
Можно с ума сойти. То, что сейчас вот 7 миллиардов людей ощущают, это
нет,
все...
Нет, не на их уровне.
Не на уровне?
Не на их уровне. Это же не так, как ощущает, допустим, в семье есть 10 детей, и все они что-то ощущают, а мать ощущает как бы все 10. Она ощущает, чего им не хватает, что для них лучше и так далее. В общем, она не ощущает индивидуальный эгоизм каждого. Действительно, там можно с ума сойти, разорваться. Нет. Она ощущает в общем это желание, стремление их и ту возможность, которую она может дать. Так и здесь.
Тут вопрос Федора из Ярославля. Почему история ничему не учит общество? Почему очевидные факты массы людей не способны воспринять и сделать из них выводы для настоящего и будущего?
Дело в том, что человечество постепенно учится, конечно. Нельзя сказать, что нет. Но пока что, естественно, оно учится только на ошибках. И только побоями. Только страдания гонят его вперед. И до нашего времени так и должно было быть. Я об этом... В какой книге я об этом пишу, я уже не помню.
Тоже «Последнее поколение».
Тоже «Последнее поколение», да и есть и другие. Там, где это все объясняется. Это описано в «Каббале», ничего нового я, в принципе, не излагаю. Вот. Дело в том, что до нашего времени, как я уже сказал, до конца 19-го, начала 20 века человечество развивалось... палкой. А вот начиная с конца 19 века, в общем-то, с начала глобализации. Вот Первая мировая война – это уже признак начала глобализации. Ощущается это постепенно, затем это в 50-е годы, больше после Второй мировой войны началось. Это распространение связи между всем человечеством и так далее – психология, философия, теория относительности. Все это, в общем, выход на кибернетику и так далее, на систему управления. Это все подталкивает человечество к осознанию того, что оно находится между собой в общей, в интегральной зависимости. И когда человечество уже достигает вот такого интегрального эгоизма, полностью входит во взаимосвязь, начинает контактировать между собой через океаны и континенты, вот тогда уже можно объяснять людям, насколько они не просто интегрально связаны, а плохо связаны. То есть когда внутри каждой страны народ связан между собой, это не так. А вот когда мы во всем мире начинаем связываться, это уже начинает быть довольно беспокойное состояние. Потому что мы таким образом можем себе очень навредить. И здесь вот и поэтому раскрывается наука Каббала и начинает объяснять нам, что мы, люди, обязаны взойти на следующий уровень нашего развития. То есть начать постигать мир не каждый индивидуально через себя, а через нашу общую взаимосвязь. И тогда мы будем ощущать мир совершенно иным, в иной плоскости, в ином измерении. Мы будем его видеть как полностью взаимосвязанная система, в которой существует одна единая сила, всем управляющая. Ну, можно уподобить это, может быть, знаете чему? Как птицы в стае, хотя их может быть там тысячи птиц, но они все подчиняются какому-то одному единому желанию, намерению, движению. Как рыбы, огромная стая рыб в океане, или там муравьи и так далее, пчелы. То есть, когда у них существует коллективная связь, коллективный разум, коллективное ощущение, коллективная цель, и нет ни у кого из них своей индивидуальной цели, а все направлено только лишь на то, чтобы инстинктивно участвовать в реализации общего плана и достижении общей цели. Вот если бы мы ощутили себя вот такими на всей земле, но это вопреки нашему эгоизму, то тогда мы бы начали бы ощущать через нашу общую вот эту систему взаимосвязи то, что называется высшим миром. И мы бы вышли бы в ощущение общей природы, состояния вечности и совершенства. Мы должны просто к этому прийти самостоятельно, не так, как это есть инстинктивно на животном уровне у птиц, у рыб, у пчел, муравьев и так далее. Мы должны прийти к этому вопреки нашему эгоизму, поднимаясь над ним, соединяясь между собой. И тогда мы начнем ощущать именно вот эту силу управления, которая управляет, вот когда соединяются вместе муравьи, соединяются вместе птицы, соединяются вместе рыбы. Ими управляет общая сила коллективная их. Это тоже высшая сила, которая в такой момент проявляется между ними. И они движутся, не переговариваясь друг с другом, а именно внутри этой общей силы коллективной. И так же мы бы двигались. Это называлось бы в нас раскрытием Творца. И мы бы тогда смогли бы с вами уже говорить о следующем уровне нашего состояния, нашего существования. Не в теле, а вне тела, в этом общем нашем коллективном разуме и желании. И тогда мы бы вышли бы за рамки нашего животного, сегодняшнего индивидуального эгоистического восприятия действительности и стали бы с вами уже существами, вернее, единым существом единого высшего мира. Это нам надо сделать. Мы это можем сделать в нашем мире сегодня. И мы этого обязаны будем достичь. Мы этого обязаны будем достичь по неволе или сознательно. Вот тут вот и начинает появляться наука Каббала, которая объясняет нам, что надо нам попытаться достичь этого состояния все-таки сознательно. Иначе мы пройдем через большие потрясения, и это нам ни к чему. Всему человечеству.
Очень интересный момент. Вы постоянно на каждой передаче говорите о единстве, о сближении людей, объединении. И, в принципе, мы тоже обучаем в МАКе постоянно. После там нескольких уроков восприятия реальности, свобода выбора, мы уже говорим об объединении, возлюби ближнего. То есть, получается, это не какая-то мораль, как это, в принципе, представляют религии. Это новый вид восприятия реальности. Для этого надо сближаться. В этом вся фишка, а не для того, чтобы...
Нет, нам не надо это сближаться для того, чтобы быть хорошими детками.
Да, хорошими людьми.
Да, взаимодействовать между собой, ты мне, я тебе, вот мы какие красивые, хорошие, добрые, все прочее. Нет, не имеет...
Так можно понять.
Нет, нет, ну, конечно, это слышится так вроде бы, как будто детские какие-то игрушки. Но на самом деле это не так совершенно, нет. Это не совсем не то. Нам надо, как сказать, нам надо вообще постепенно оторваться от того, что мы представляем себе в этом мире, и понимать, в какую систему вообще мы можем войти между собой. И насколько коллективное вот это вот сознание, которое мы можем достичь, которого мы можем достичь в нашем мире еще, вот в этом состоянии, насколько оно на самом деле совершенно и выводит нас на иной уровень восприятия, ощущения. Причем мы становимся с вами в таком случае на следующий уровень природы, на котором никто не существует, а только человек может на него подняться, потому что, вопреки своему эгоизму, он и производит вот это восхождение на следующий уровень и начнет ощущать себя существующим в вечном, совершенном пространстве.
А можно так сказать, измерении? Что те птицы, которые в стае летят, или рыбы, они ощущают Творца, если у них
нет,
это коллективно?
Нет, они не ощущают Творца.
На каком-то уровне.
Инстинктивно они ощущают управляющую общую силу и ей подчиняются. Ты видишь, вот такая огромная стая. Вся поворачивается в одну сторону, вся поворачивается в другую. Никто ни с кем не сталкивается. То же самое и с рыбами и так далее. Возьми-ка человека, вот там
после футбола.
Полмиллиона, я не знаю, сколько там человек. Там да, не надо столько, 10 тысяч. Попробуй, чтобы они вот так вот инстинктивно начали бы между собой так взаимодействовать.
Да, я думаю, двоих достаточно, уже столкнуться. Вопрос такой. Николай из Нью-Йорка спрашивает. Непрерывно растущий эгоизм бессознательных миллиардных масс людей – это гарантия апокалипсиса, саморазрушения нашей цивилизации?
Нет. Цивилизация не разрушится, никуда мы не денемся от нее. Мы обязаны будем все равно или злым путем, или добрым. Это зависит от нас. Но прийти к намеченной заранее цели, которая существует в природе – мы обязаны все равно. Это называется или путем страданий, или путем света. То есть вызывая на себе вот эту вот высшую силу, чтобы она нас собрала и организовала правильно.
Тоже вопросы по сегодняшней теме. Лев из Баку. Но если все дикари, то, что мы в отрывке читали, мы за историей знаем, какая судьба постигла всех дикарей. Они были уничтожены более развитыми цивилизациями. Неужели дикарей относительно альтруизма ждет то же самое?
Нет, я бы не сказал, что дикари были уничтожены. А кто же мы были в прошлом? Мы тоже были все дикарями. Так что не надо говорить о том, что мы другие. Мы ни в коем случае не другие. Мы, как сказать, мы и сегодня дикари, конечно, в определенном смысле слова, как мы взаимодействуем между собой в обществе, в семье, государство между собой, то, конечно, глядя на нас со стороны, никто бы не сказал, что мы разумные существа. Нами движет инстинкт эгоистический. В каждый момент времени, на краткое расстояние от этого момента на будущее мгновение, и все. На дальнейшее мы себя даже не можем прогнозировать. И никак не программировать, и никак уж не побуждать к правильному поведению. И ни один человек, и ни государство, и ни все человечество. Мы выглядим со стороны, конечно, как просто... Но это хуже обезьян, я бы сказал. Вот. Обезьяны не занимаются самоуничтожением. А мы занимаемся коллективным с осознанным, сознательным самоуничтожением. То есть это, вообще нет такого вида в природе, как Homo sapiens, еще называется Homo sapiens, который сам себя ведет к уничтожению. Делает свою жизнь, умудряется сделать свою жизнь при всем, при всех возможностях сделать ее самой счастливой, делает ее самым, самой такой ничтожной, поражающей, давящей, постоянно ввергающей нас в неуверенности, в страхе, в тревоге, и в итоге ведущий к уничтожению. Да нет, такого в природе не существует. Мы уникальны.
Как раз вот вопрос Эльдар спрашивает, а может человечество – это неудавшийся эксперимент более высших сил, и в любой момент его могут остановить и начать с нуля?
Нет, человечество не неудавшийся эксперимент, и нечего кивать на высшую силу, которая нас создала и которая нас ведет к цели. Она нас ведет к цели совершенно четко по своей программе. Эта программа была раскрыта уже древними каббалистами почти 6000 лет назад. И это и описано, и до сегодняшнего дня все, что они описали, как часы работают. Так что никакой тут случайности нет. И человечество понукается и все время ведется вперед эгоизмом. Но сегодня, на этом этапе, на заключительном этапе нашего развития, у нас есть возможность, далее продвигаться с данного времени, даже с конца XIX века, как я говорил, продвигаться вперед. Осознанно, исправляя себя, подслащивая наш путь, делая его более коротким по времени, делая его более удобным, безопасным, ну просто счастливым даже. Это зависит от нас. Но все равно или страданиями, как с маленьким ребенком, которого заставляют, вот не хочет он заниматься, а его там наказывают, бьют, не дают ничего и так далее. И поневоле он все равно должен закончить школу. Или он занимается с удовольствием, потому что убеждает себя в том, что это все равно неизбежно, он обязан будет ее закончить, и лучше он будет учиться. И он все-таки делает. Так. Я вообще был нехорошим ребенком. Не любил. То, что в школе давали заниматься, я просто не мог переносить этого. А вот вместо этого читать интересные, серьезные книжки о технике, физике и так далее, очень любил. Ну, вот так вот, видите, и мне доставалось от родителей. И непросто убедить себя в том, чтобы вместо своей головы взять мнение высшего, старшего, более разумного, и подчиняться ему. Я не мог. Мать моя, которая сейчас еще жива, она так старалась, чтобы я все-таки был примерным школьником, а я ни в коем случае не хотел. Ну вот с меня и получилось, видите, что.
Вопрос Юрия из Бердянска о каббалистах. Каббалист должен в первых рядах препятствовать войне или же наоборот прикладывать усилия к тому, чтобы она пришла быстрее, но как можно безболезненнее?
Нет, не надо. Война – это не решение проблемы, это раскрытие зла, которое в нас существует. Мы можем раскрыть зло совершенно иным образом, устремляясь к добру. И тогда зло будет раскрываться, мы будем, вопреки ему, подниматься над этим злом и соединяться между собой. Вот таким образом надо себя вести. А ждать войны и идти на нее сознательно – это совершенно неразумный метод. И он приведет нас к затягиванию вообще всего нашего развития и к таким ужасным последствиям, непредсказуемым ведь сегодня. Останется каждый раз после этой третьей войны и после Четвертой мировой войны останется какая-то какой-то клочья какие-то от всего человечества. Там несколько миллионов людей, даже меньше. И они будут продолжать свое развитие. Уже, естественно, не развитие техническое и научное, и никакое иное, а просто в связи между собой вот такие вот первобытные группы людей будут существовать и объединяться, потому что вот это огромное-огромное эгоистическое желание разорвать связи между собой, с одной стороны, и действовать только во имя себя. А с другой стороны, огромные-огромные страдания, которые они перенесут и которые будут вокруг них постоянно демонстрироваться тем, что осталось после войны от нашей цивилизации, они вынудят их, эти две силы. С одной стороны, огромная эгоистическая сила, и с другой стороны, огромное осознание огромной потери вынудят их правильно взаимодействовать и прийти к правильной связи между собой. Вот это вот, я считаю, мы можем все-таки объяснить друг другу. И Каббала привлекает к этому высший свет, особую энергию, особое свойство. Вот эту силу, которая руководит косяками рыб или стаями птиц. И эта сила, она поможет нам осознать, как мы можем сознательно совместно действовать. Это в наших возможностях. Я это знаю. И поэтому рассказываю это вам все.
У меня вот такой вопрос. Творец создал вот это огромное желание получать. И получается, что это желание получать, оно облачается сегодня в 7 миллиардов людей. А может такое произойти, что оно может облачиться, допустим, в несколько тысяч людей, как пишет Бальсулям, несколько тысяч с последнего поколения могут остаться.
Да.
То есть, в принципе, Творцу нет разницы, да, как, какое количество людей, биологических тел придет. Надо так желание получать привести к исправлению. Ну, есть разница количества людей вообще?
Ну, десятка останется.
Ну, пишет несколько тысяч.
Да, ну, допустим.
Этого достаточно? 10 человек?
Конечно. Конечно, этого достаточно. Главное, чтобы было 10 человек, которые были бы сами по себе большими эгоистами, смогли бы поднять... они бы воплощали бы в себе весь вселенский эгоизм. То есть все 10 миллиардов людей собрались бы вместе в своем эгоизме в эти 10 людей, которые бы собрались бы между собой, отменили бы между собой этот эгоизм и соединили бы вместе как одно целое. Вот это состояние и есть Адам. Душа. Одна, единая, общая душа.
Это тяжелее, чем когда весь этот эгоизм...
Естественно, тяжелее. Поэтому сегодня Каббала и призывает нас сегодня, именно сегодня, прийти к исправлению.
То есть, если больше людей, то проще?
Конечно, проще. А после Третьей мировой войны будет намного хуже. Но зато, с другой стороны, страдания, которые переживем в Третьей мировой войне, и что после нее останется, они помогут нам объединяться. Но, в принципе, свобода воли, решение объединяться, оно все равно остается, и все равно будет тяжело. Не будем думать, что вот мы переживем, это нас научит. Нас ничего не учит. Мы видим, что нас ничего не учит. Так что давайте это делать сегодня.
Есть очень частая реакция на разговоры об объединении. Валерий из Белой Церкви пишет. От индивидуализма к стадности. Неужели муравейник – это наше ближайшее будущее?
Это сознательный муравейник, Валерий. Вы не понимаете, что дело в коллективный разум, коллективное ощущение поднимает нас на следующую высоту. Мы не нивелируемся до состояния каждой, превращаясь в бессознательного муравья, как какие-то, в общем-то, неживые частички, не осознающие себя, свою индивидуальность каждой, как муравей или как птица, или как рыбы, которые движутся в этой стае. Нет. Мы остаемся самостоятельными, потому что каждый из нас является самостоятельной частью всего человечества. Он может дать человечеству то, что не может дать ни один другой вот в этой вот системе, в этом одном едином организме. И поэтому мы включаемся, когда между собой в эту особую связь интегральную на уровне человек, то мы поднимаемся на следующий уровень объединения. Мы начинаем ощущать скрытые пласты природы. В нас возникает сознание следующей ступени, где мы ощущаем силы, управляющие всем миром. Это не силы там, какое-то человечество. Это на следующем уровне совершенно происходит. И этот уровень, он не имеет отношения, в общем-то, к нашему миру. Мы к нему должны подняться, войти в него. И когда мы входим в него, мы не своими телами, а своим новым, вот этим коллективным разумом, новым коллективным желанием. И в этом состоянии мы уже существуем вне времени, пространства, перемещения физических. И поэтому мы входим в состояние мира бесконечности, вечного, совершенного. Так что это не уподобление муравьям.
То есть индивидуальность, она сохраняется, не нивелируется, наоборот.
Нет, наоборот, она наоборот, становится да. равной всем, всему человечеству. Потому что ты, как единая, как особая его частичка, индивидуальная, должен внести себя во всех.
Это интересно, мы видим, что природа нас, в принципе, развивает в нас индивидуальность на протяжении всей истории. То есть до так самого
вот,
такого...
Так вот поэтому и называется наука Каббала. Это наука о раскрытии максимальной, абсолютной индивидуальности каждого. Когда я равен всем. И так каждый.
Ну, да, может, в продолжение Александр Великанов из Кургана. Конфликт культур и конфликт цивилизаций предопределен свыше, заложен Творцом, или это порождение эгоистических желаний людей?
А это одно и то же. Творец управляет нашим эгоизмом, поэтому говорить о том, что это предрасположено Творцом, все сделано заранее, или это ведется через наш эгоизм, это одно и то же. А кто же управляет нашим эгоизмом, если не Творец? Он сам работает. Ничего в природе не управляется, не делается само. Мы находимся в системе, которая называется природой, которая всем управляет.
Эдуард из Питера спрашивает, если мир глобален, а кризис повсеместен, и мы внутри переживаем эти состояния, то как я могу внутри себя удержать равновесие сил слияния и сил отторжения?
А вы сначала попробуйте понять, что вы находитесь в состоянии только одной силы, эгоистической. Эгоистического притяжения. А вам необходима для равновесия еще одна сила – отторжения. Вы даже не можете от себя отторгать то, что вредно для вас. Эгоизм заставляет вас притягивать к себе все-все-все, что ему кажется хорошим. А на самом деле вы не можете правильно анализировать, что хорошо для вас и что плохо. Поэтому... Вся наша работа заключается в том, чтобы стать обладателями еще одной силы. Сказано, я создал злое начало. Так вот, это злой эгоизм, он у нас существует. А вот добра в нас нет. Добрую силу мы должны притянуть, чтобы она в нас существовала в нашей свободе и воле, нашим желанием. Поэтому приходит к нам эта наука Каббала, объясняет нам, как это сделать.
Звукание.
Она раскрылась первым человеком, то есть Адамом, почти 6 тысяч лет назад. Да?
Звукание из Парижа спрашивает. В нас всегда существует эта примитивная дикая часть, которая берет вверх во время эмоций. Эта часть навсегда будет сохраняться в человеке? Если да, то как ее контролировать, чтобы развиваться к другим уровням?
Нет, не всегда. Я обещаю вам, что вы, если будете продолжать заниматься с нами, то вы будете чувствовать, что у вас появляются две противоположные силы, и вы находитесь между ними в свободе воли. Вот вчера и позавчера у нас здесь проходил маленький конгресс такой, где мы изучали поведение человека в правой, в левой и в средней линии. Там именно и говорится как достичь свободы воли. Средняя линия – это уже свобода воли.
Семен из Софии. Что мне делать, если пока не получил желание раскрыть все это? Я неминуемо буду страдать? Должен страдать?
Страдать вы будете и так, и так. Это несомненно. Только когда вы начнете заниматься каббалой, у вас получится, появится возможность понять смысл страданий, откуда они, к чему они вас ведут. И как обратить эти страдания в радость постижения состояния своей вечной совершенной жизни. Вам не надо умирать. Вы подниметесь на следующий уровень ощущения, и вы увидите, что на самом деле вы существуете не в этом теле, которое вам кажется, что существует, а в другом теле, в теле духовном. И перейдите в иное состояние вот сейчас. Это то, что предлагает вам каббала. Это не мистика. Это очень серьезная наука, которая дает вам возможность вот как из неживого стать растительным, а растительного – животным, и животного – человеком, и вот сейчас подняться дальше.
Да. Очень много вопросов, пытаюсь выбрать. До этого Максим спрашивает. При отрицательном сценарии у оставшихся миллионов человек после войны дети уже не будут знать этих страданий. Соответственно, это эго опять, эгоизм опять уменьшится до уровня, как было 6 тысяч лет назад?
Нет. Нет. Дело в том, что вообще из поколения в поколение эгоизм переходит. Из поколения в поколение страдания тоже относительно переходят. Дело в том, что если бы мы... у вас вопрос такой. А если бы мы ощущали сегодня те страдания, которые бы ощущали... которые ощущали люди во время страшных каких-то потрясений человечества, когда оно находилось под... ураганами, под взрывами вулканов, под взрывами атомных бомб и так далее, то у нас была бы сегодня возможность правильно бы выбрать наш путь? Нет. Нет, это неверно. Потому что таким образом путь не выбирается. Таким образом ты не выбираешь. Таким образом ты просто подчиняешься удару природы. Вот сейчас вот возьми любого человека, подведи к нему там или электрический ток, или палкой там стань над ним и бей его. Естественно, что наш эгоизм подчинится этим воздействиям отрицательным. Это не выбор. Это не выбор. Природа так не делает. Она заинтересована в сознательном выборе. Именно в сознательном выборе следующей ступени развития. Иначе это не человеческий выбор. Когда делали силы природы из неживого растительного, из растительного животное, то это все подвигалось под ударами природы. Все время. И человек нашего мира появился в результате, в таком же результате. А вот сейчас мы должны подняться совершенно иным методом. Поэтому и приходит нам это в виде системы знаний, в виде науки каббала. А не палкой. Тогда не надо было вообще ни этой науки, никаких моих убеждений. Ну да, просто взяли бы сейчас и показали бы человечеству, или вы соединяетесь, или вот всемирный потоп. Вот смотрите, там мы Австралия уже затоплена, не захотели соединяться. А вот сейчас и к вам приближается там, или еще там вулканы какие-то начинают, там тектонические плиты, на которых держится вся эта поверхность Земли, начинает разъезжаться, и мы проваливаемся туда вот, куда-то в бушующий этот центр Земли. Тогда у тебя нет выбора. Тут говорить нечего. Маленький эгоизм, человечек всего лишь ничто. Естественно, что согласился бы на все. Теперь мы должны сознательно подняться на следующий уровень. Это очень важная точка отсчета. Потому что именно после неживого, растительного и животного состояния, и мы сегодня относимся к животному состоянию развития, в нас есть предрасположенность к сознанию, чтобы подняться выше себя. Мы находимся на промежуточном состоянии, таком, как между неживым и растительным есть кораллы, как между растительным и животным есть земляная собака такая, как между животным и человеком есть обезьяна, так и между человеком нашего мира и человеком высшим существует каббалист. Тот, который вбирает в себя, с одной стороны, животные свойства этого мира, которые есть у человека в нашем мире, а с другой стороны, вбирает в себя свойства уже следующей ступени и находится на такой промежуточной стадии и поднимается вверх. То есть это восхождение, оно не под воздействием инстинктивных сил природы, а именно осознанное должно быть. Поэтому мы столько учим о свободе воли, о том, как должны себя вести в группе, создавать определенное состояние в себе и вокруг себя, чтобы менять самим себя. Мы как бы сами себя вытаскиваем из этого дремучего эгоизма и поднимаем на следующий уровень, где мы будем уже уравновешивать этот эгоизм следующей появляющейся в нас доброй силой, противоположной ему, и будем существовать в двух силах, и в отрицательной эгоистической, и в положительной альтруистической. Ее нет в нашем мире вообще, мы ее должны привлечь. И тогда вот на связи, на равновесии этих двух сил мы тогда и будем существовать. И это будет наше следующее состояние, средняя линия так называемая. Я надеюсь, что мы осознанно, сознательно придем к решению в так называемой свободе воли и достигнем этого состояния и без мировых войн.
Исходя из того, что вы сказали, если природа хочет нас привести к положительным этим изменениям, именно свобода выбора, дать нам свободу выбора, то есть мы можем сделать вывод, что все, апокалипсиса больше не будет? И конечно, катаклизмом не будет.
Если мы с сегодняшнего дня, если мы сейчас решаем, хотя бы маленькая часть человечества, допустим, решилась бы, что она доставит на себе этот эксперимент, что нет другого выхода, и действительно нет другого выхода, все же заявляют об этом. Вот. Просто немножко осознать, немножко встряхнуть себя. Понимаешь, просто взять себя хорошенько и потрясти.
Не, если не решаем, не решаем. Какой смысл давать человечеству удар, если все равно это ничего не дает?
Нет, почему? Накопление страданий, оно приводит человечество к состоянию, когда оно все-таки начинает думать, что делать.
А, значит, все-таки да, дает.
Конечно, нет. У тебя вопрос другой. У тебя вопрос такой. Каким образом влияет дополнительные страдания на свободный выбор?
Ну, да.
Да?
Если природа хочет вне запрограммировать.
Уравновешивает твой эгоизм. Вот, допустим, минуточку. Допустим, ребенок не хочет ходить в школу. От него забирают мяч. Все равно не хочет ходить в школу. Забирают велосипед. Все равно не хочет ходить в школу. Ограничивается в компьютере, в телевизоре. Все, он уже ничего не может делать. Он поневоле будет ходить в школу. Есть свобода воли или нет?
Нет.
Нет. Почему нет? Есть свобода воли. Выбрать это или нет. То есть мы всегда находимся в каком-то ограничении. Ты не можешь сказать, что я должен быть абсолютно свободным, и тогда я выбираю. У тебя нет ни из чего выбрать. Это надо понять, где же эти рамки свободы воли. Понимаешь? Тогда мы вообще во всем не... Мы, посмотри на нашу жизнь. Мы в чем-то свободны?
Нет.
Ни в чем? Ну... Вот таким же образом мы и можем выбрать духовное между вознаграждением и наказанием. Ты можешь сказать, а зачем мне, почему же я существую в таком состоянии, как вознаграждение и наказание? Я не хочу наказаний. И вознаграждений тоже даже не хочу. Я хочу быть совершенно спокойным, свободным от них. Нет такого состояния. Понимаешь? Поэтому надо понимать все эти основные положения, предположения, обстоятельства, которые приводят нас к свободе. Свобода – это особое состояние, постигаемое в определенных рамках. А без рамок ты не можешь ни о чем говорить. Даже о свободе не можешь говорить без рамок.
И мы можем сократить 230 лет, которые нам остались для исправления. Елена спрашивает из Светлодарска.
Далее.
Насколько быстро?
Можем. Насколько быстро?
Да.
На это нет никаких ограничений. Хоть вот сейчас. Вот давайте, если вместе бы мы собрались в одно единое целое, в одно единое желание, в одно единое намерение, то мы бы на этом закончили бы все наше вот это настоящее земное существование, ощутили бы себя вместе в состоянии общей души и в вечном совершенном мире.
Олег из Нижнего Новгорода спрашивает, может ли человечество выйти из кризиса не благодаря Каббале, а с помощью какой-нибудь другой методики, новой, старой религии, любви к ближнему?
Нет.
Почему именно Каббала?
Дело в том, что дело не в Каббале. Вы поймите, что Каббала – это просто то, что раскрывается нам, изучая природу. Это наука. Вот как раскрывается изучение природы физика, химия, биология, зоология и так далее, естественные науки. Они раскрываются из того, что мы ковыряемся в природе, копаем ее и получаем данные, сортируем, собираем эти данные, и они представляют собой нам уже какую-то картину на каком-то уровне. Минералогия, допустим, на неживом уровне, или астрономия на неживом уровне, на растительном уровне, ботаника, затем на животном уровне, зоология, биология и так далее. То есть это исходит из того, что мы проникаем внутрь природы и раскрываем ее для себя. Так же и каббалисты, они проникают внутрь природы. Но в самой науке Каббала сказано, как это сделать. Вы можете сами сделать из себя этого ученого исследователя. И вы будете проникать внутрь природы и видеть, что в ней находится. И следующий этот этап всего человечества видеть. И каким образом все это оно прошло, все эти предварительные этапы. Так что все это находится перед вами. Это не искусственная какая-то система упражнений физических каких-то. Ничего не надо делать. Ничего, кроме одного. Собрать все человечество в одно единое целое. То, что, в принципе, природа нам сегодня и предлагает, и показывает, что надо. Я думаю, что мы все-таки это поймем.
О памяти Ирены и Екатерины из Бреста спрашивает. Нынешнее поколение забыло, что такое фашизм и нацизм. А два поколения назад полпоколения за это отдали свою жизнь. Вы говорите, помнят. Что же они помнят?
Нет. Но вы поймите, что если бы в том поколении, в котором происходили эти страшные вообще изуверства, события Второй мировой войны, вы не могли бы предложить это никаким ни узникам концлагерей, ни людям, которые сражались на фронтах. Вы не могли бы этого предложить, потому что у них не было бы свободы воли. У вас есть свобода воли, потому что вы можете убежать и можете осознать, можете прийти к ощущению, к увеличению, к правильному осознанию добра и зла. А у них этого нет. Они ощущают на себе огромное зло под палкой, под ударами, под печами, в которых их сжигают, и так далее.
Она говорит о памяти. Какая польза?
Память
от
у нас
всего?
Это не память. Это то, что существует от тех страданий для того, чтобы вызвать в нас состояние именно свободы воли, свободы выбора.
Угу.
Вот. А иначе мы были бы не свободны в выборе, и это просто нас бы привело бы к такому же состоянию, как неживая растительная и животная природа, которая автоматически, инстинктивно двигается вперед.
То есть вследствие тех событий мы можем сегодня более четко и ясно и проще сделать свободный выбор.
Да, да, именно так.
Мы сейчас перейдем к блицу, очень много вопросов, но сначала одно короткое сообщение. У нас 19 июля в Москве пройдет большая вводная лекция будет говориться о восприятии реальности, что такое материя, откуда у нас ощущение времени, почему человечество уже готово к постижению духовной реальности. Все, кто живут в Москве и окрестностях, мы вас приглашаем, приходите.
Ну и после этого у нас конгресс в Санкт-Петербурге. Через 10 дней буквально.
Да.
После этой лекции.
Мы приглашаем всех на наш конгресс в Санкт-Петербурге. И кроме того, а затем еще и в сентябре месяце в Праге, в Чехословакии. Так что будьте с нами. И самое главное, все-таки те, кто еще не занимаются, обязаны просто пройти хотя бы первый курс каббалы для того, чтобы правильно начинать представлять себе, о чем она говорит.
В принципе, мы там и будем заниматься на конгрессе то, о чем вы сегодня говорили.
Конечно.
Практически.
Прошу.
Татьяна из Екатеринбурга. Учитель, вы уже ответили на такое количество вопросов. А есть ли вопрос, на который вы бы хотели ответить, но он не был задан?
Нет. Я хочу отвечать только на те вопросы, на которые вы задаете. Честное слово, я не знаю. У меня вопросов нет. Может быть, хотел бы слышать вопросы более четкие о реализации, практические, от людей, которые этим занимаются, и у них по ходу возникает действительно вот такая потребность выяснения более практических шагов. Но это не для такого вебинара, в котором мы с вами находимся. Я надеюсь, что мы продвинемся вперед, и будут более глубокие вопросы. Но это уже, наверное, придется создавать еще один вебинар.
Эмиль из Болгарии. Как разделяется эгоизм на все 7 миллиардов людей?
Разделяется послойно. 0, 1, 2, 3, 4 эгоистических уровня, они разделяются послойно, и все человечество в этом существует. И все человечество движется вперед, постепенно входя в осознание эгоизма как зла.
Василиса из Иркутска. Получается, что если люди массово начнут устремляться к саморазвитию и самопознанию, то кризис закончится.
Естественно. А никакого кризиса на самом деле нет. Это всего лишь демонстрация нашего состояния.
Юлий из Алматы. Как отражается работа каббалистов на внешнем мире?
Если каббалист успешно привлекает вас задуматься о своей судьбе, о свободе воли, о подъеме на следующий уровень, то это благостно отражается на всем человечестве. Оно испытывает меньшие злые давления и получает большую возможность думать и правильно решать.
Светлана из Одессы. Какое количество людей может в объединении предотвратить Третью мировую войну? Или какое качество этих душ должно быть?
Этих людей должно быть 600 тысяч. И качество их должно быть такое, что они будут устремляться, быть связанными между собой. Вот как описывается это в каббале. Как стая птиц, как стая рыб.
Зулкани из Парижа. Почему не существует единого мирового правительства, за исключением ООН, которое является лишь витриной? В будущем будет ли существовать альтруистическое мировое правительство?
Несомненно, и об этом пишется в книге «Последнее поколение».
Ренат из Тобольска. Можно ли сказать, что все миллионы, знакомящиеся с каббалой в мире людей, это зачаток нового поколения?
Несомненно. Это так и называется. Новое или последнее поколение. Последнее на этом уровне и новое на следующем.
Ирина из Сум. В любом случае, этот мир материальный заканчивается. А что дальше? Что-то хорошее нас ожидает?
А дальше следующая ступень его развития. Мы когда-то были неживыми элементами, затем растительными, затем животными. Сейчас мы находимся уже на человеческом уровне. А следующий – это уже духовный уровень. И вот так вот мы движемся вперед. И на духовном уровне тоже существует много уровней и подуровней до мира бесконечности.
Ирина из Мельбурна. Опишите, пожалуйста, каббалистическое видение идеального общества.
Ну, это не сейчас, Ирочка. Об этом мы поговорим уже в следующий раз, если вы захотите, и другие. Я готов говорить на любые темы. И хотел бы просто пригласить вас еще раз на наш конгресс, который будет через
29 июля
в Санкт-Петербурге. А затем на конгресс, который будет в сентябре месяце в Праге, на наши занятия, которые проходят у нас каждое утро, на то, чтобы вы записались в МАК, Международную Академию Каббалы, и прошли хотя бы минимальные курсы по Каббале, которые бы вам раскрыли бы глаза на то, что вам происходит, и как решать свои проблемы, даже повседневные в жизни, между собой, в семье, с товарищами, на работе и так далее. В общем, желаю вам всего хорошего. На самом деле. Встретимся в следующий раз. И до тех пор, чтобы у вас все было хорошо.